Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Ни мэр Москвы, ни его заместители не прибыли на встречу с членами Общественной палаты России. Оранжевая коалиция обещает сформировать правительство Украины в течение 2 недель. США тайно отслеживают финансовые потоки террористов. Комиссия Общественной палаты России перенесла обсуждение ситуации в московском поселке Южное Бутово на следующую неделю. В пятницу на встречу с членами палаты не приехал ни мэр столицы, ни его заместители. Им направлено повторное приглашение для разговора, который ориентировочно должен состояться в среду. Спикер Мосгордумы Владимир Платонов, представлявший на заседании столичной власти, выступил с резким заявлением.
Мне очень жаль, что общественная палата, которая создавалась совершенно для другого, а именно члены общественной палаты, участвовали в действиях, позорящих общественную палату. Из их уст раздавались заявления, которые заведомо ложные. Было заявлено, что городские власти не общаются с гражданами. Это наглая ложь.
Это был спикер Мосгордумы. В ответ член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена, сказал.
Ну, вы видите, какое чванливое отношение, неуважение вообще к членам комиссии, к членам общественной палаты. Сегодня было принято решение на комиссии, поскольку Юрий Михайлович Лужков находится в командировке, мы, соответственно, сейчас определимся с датой, когда Юрий Михайлович сможет приехать нам в комиссию.
Сказал представитель общественной палаты Анатолий Кучерена. Совет Федерации утвердил Юрия Чайку на посту генпрокурора России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Прошу прощения, у нас небольшая техническая накладка. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирий. Татоев на 4 года лишен права работать в правоохранительных органах и должен возместить журналистке ущерб в размере 70 тысяч рублей. По данным следствия, милиционер избил Кирий в феврале этого года, после того, как она отказалась покинуть больницу Владикавказа, где готовила материал о жертвах терактов в залах игровых автоматов. В Шелковском районе Чечни убиты 3 маджахеда, ранены 2 сотрудника правоохранительных органов, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В пятницу вблизи селения Сарысу Шелковского района Чечни сотрудники спецполка милиции имени Ахмата Кадырова заблокировали 3 маджахеда. На предложение сдаться без боя маджахеды ответили автоматной очередью и завязалась перестрелка, длившаяся около 20 минут. В ходе этого короткого боестолкновения все 3 маджахеда от полученных ранений скончались на месте. Со стороны чеченских милиционеров, по официальной версии, никто не погиб, ранены 2 сотрудника Шелковского райотдела милиции Чечни. А в ночь на пятницу в Веденск в районе республики возле селения Дарго были обстреляны военнослужащие районной комендатуры. От разрыва гранат, выпущенных из подствольного гранатомета, получили ранения 2 солдат контрактной службы. Ведется следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Ну а теперь вернемся к материалу о Юрии Чайке, которого Совет Федерации утвердил на посту генпрокурора России, рассказывает наш корреспондент Михаил Соленков.
Кандидатуру Юрия Чайки поддержали подавляющим количеством голосов, 147 за, при 1 против. Перед голосованием Юрия Чайку представлял полномочный представитель президента в Совете Федерации Александр Котенков, который сказал, что кандидат отвечает всем требованиям, у него есть юридическое образование, 30-летний опыт работы в структуре правоохранительных органов. Котенков напомнил, что Чайка 4 года работал первым заместителем генпрокурора Скуратова, а после отставки Скуратова был исполняющим обязанности главы генпрокуратуры. В последние годы возглавлял Министерство юстиции. Рекомендовали кандидатуру Юрия Чайки на пост генпрокурора и представители комитетов Совета Федерации, после чего перед сенаторами выступил сам Юрий Чайка. Он, во-первых, пообещал, что не будет никаких революций в генпрокуратуре, будет эволюция, а основными своими задачами на новом посту он видит борьбу с коррупцией, повышение правозащитной функции прокуратуры. После этого было проведено тайное голосование, и Юрий Чайка был приведен к присяге.
Это был репортаж Михаила Соленкова.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, заявили на встрече с президентом Виктором Ющенко лидеры политических партий, сформировавших правящую коалицию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На встрече с главой государства лидеры «Оранжевой тройки» говорили о формировании отношений в треугольнике президент-парламент-правительство. Кроме того, речь шла и о кадровых вопросах. По словам лидера социалистов Александра Мороза, «Тройка» назвала президенту кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины. Мы подписали соответствующий документ, и теперь глава государства должен вынести эту кандидатуру на рассмотрение парламента. Ожидается, что 27 июня состоится голосование депутатов по кандидатурам руководителей и правительства, и Верховной Рады. Пока пропрезидентский блок «Наша Украина» окончательно не решил, кто займет кресло спикера. На этот пост претендуют бывшие секретари Совета Безопасности Петр Порошенко и Анатолий Кинах. Лидеры правящей коалиции предполагают, что на формирование кабинета министров потребуется не более 2 недель. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Правительство США разработало специальную программу для отслеживания финансовых потоков террористов. Наличие этой секретной программы подтвердил сегодня министр финансов США Джон Сноу. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что правительство США получило доступ к данным международной финансовой организации SWIFT, которая занимается трансферами. На юге Афганистана, в провинции Забуль, найдены обезглавленные тела 4 местных жителей, похищенных несколько дней назад. Представитель движения «Талибан» заявил, что они были убиты талибами за сотрудничество с афганскими властями и американскими военными. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск последних известий. Его подготовил и представил Александр Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В российских средних школах сегодня выпускные балы. В Москве открывается 28-й международный кинофестиваль. Насколько вероятно дальнейшее укрепление доллара, наблюдаемое в последние дни? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, более 1 000 000 выпускников 11 классов российских средних школ получат сегодня аттестаты о среднем образовании. Сегодня во всех школах страны состоятся выпускные балы. Организация выпускного бала, как известно, дело хлопотное и довольно дорогое. И особое внимание в этом году будет уделяться обеспечению безопасности во время проведения выпускных балов и массовых гуляний. Над темой работал мой коллега Сергей Гогин.
В Москве в ночь с 23 на 24 июня общественный порядок будут обеспечивать более 3800 сотрудников милиции, сообщает агентство «Интерфакс». Милиционеры будут дежурить в каждой школе, а прилегающую территорию будут охранять наряды патрульно-постовой службы. В Санкт-Петербурге в честь выпускников состоится водная феерия «Алые паруса». Во время и после праздника сотрудники транспортной милиции будут патрулировать акваторию Невы в районе Васильевского острова. Милиция будет также сопровождать прогулочные катера по рекам и каналам города. Калмыцких выпускников на время выпускного бала вообще лишат свободы передвижения. Как передает агентство «Регнум», по распоряжению министра образования республики все входы и выходы в школах будут перекрыты в целях безопасности. Министр также запретил проводить выпускные балы в кафе и ресторанах. Под неусыпным присмотром милиции, администрации школ и родителей окажутся и выпускники в столице Мордовии. Причем родители, похоже, такие меры только приветствуют. С репортажем на эту тему из Саранска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Ежегодно десятки саранских выпускников возвращаются под утро домой с расквашенными носами, синяками и кровоподтеками. Антон Красников закончил школу в прошлом году.
Подрались мы уже под утро, когда пошли девочек провожать. Ну, какие-то несколько человек прицепились к нам. Сначала спросили сигареты, потом начали толкаться, потом уже начали драться. И милиции, как всегда, рядом не было. Двоим нашим носы разбили.
Собственно, новшество в проведении выпускного бала в Саранске в этом году заключается в том, что по распоряжению саранской мэрии...
Каждому классу прикреплены сотрудники милиции, и они уже проинструктированы, как вести себя в конфликтной ситуации.
По словам сотрудника отдела милиции общественной безопасности Алексея Панькина, в этом году милиционеры будут сопровождать выпускников, пока они не разойдутся по домам. Родители восприняли эту идею положительно и надеются, что в этом году выпускной бал обойдется без потасовок.
Ну а как же иначе? Я вот помню, в наше время охраняли родители, но, извините, у родителей нет рации, нет оружия. Ну и просто человек в форме, он как-то, мне кажется, своим внешним видом уже дисциплинирует. Давно надо было так сделать. Я помню, как 4 года назад у нас дочь заканчивала школу, и нужно сказать, что все равно элемент вот какой-то нервозности, он присутствовал на выпускном вечере, то есть родители, они как бы были на стрёме. А сейчас я думаю, что мы сможем отдохнуть вместе с детьми.
Мамы выпускников обещают, что непременно накормят прикрепленных классом их детей сотрудников милиции, чтобы отчасти компенсировать им все неудобства, связанные с ночным дежурством. Хотя более практичные отцы полагают...
Все-таки голодный милиционер лучше службу несет. Милиционер должен быть голодным и злым. Тогда и порядок будет.
Помимо прикрепленных классом милиционеров, территорию около учебных заведений и мест проведения выпускных балов будут охранять усиленные наряды милиции. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Предполагается, что последний школьный вечер должен стать ярким и запоминающимся событием. 13 тысяч выпускников Пензенской области обойдутся при этом без спиртного, потому что на это время в школах вводится сухой закон. Областное министерство образования запретило спиртное на выпускных вечерах. А вот о том, как подошли к проблеме спиртного и безопасности в Екатеринбурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Всего выпускные в Свердловской области отпразднуют чуть менее 35 тысяч 11-классников. Примерно треть из них – выпускники школы Екатеринбурга. Большинство вечеров пройдут в зданиях школ. Ученики вместе с родителями зайдут туда под вечер и выйдут только утром. Завуч одной из екатеринбургских школ Оксана Пудовкина рассказывает, как это обычно происходит.
Начинается торжественная часть, а затем до 6 часов утра проводится выпускной. Школа обычно закрыта. Выпускаем детей мы только если за ним пришли родители. Никого не выпускаем, чтобы ни до киосков никуда не бегали. Никого чужих мы не пускаем.
Как правило, в современных школах есть собственная служба охраны, но в этот день городское управление внутренних дел дополнительно прикрепляет к каждой школе своих сотрудников, говорит сотрудник пресс-службы УВД Екатеринбурга Александр Фирцев.
В школе будет дежурить участковый уполномоченный милиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Дежурить они будут практически в круглосуточном режиме.
В день выпускных вечеров вблизи школ алкоголь продаваться не будет. Педагоги говорят, что в этом году спиртного на школьных торжествах не должно быть вообще. Оксана Пудовкина.
Это запрещено. На этот счет существует приказ вышестоящих инстанций. Но для этого у нас родителей будет достаточно большое количество. Они будут смотреть своими собственными детьми и за другими. Вся администрация в это время в школе, все учителя в школе.
В вопросе употребления выпускниками алкоголя милиция оказалась более лояльной, нежели работники сферы образования, говорит сотрудник пресс-службы УВД Екатеринбурга Александр Фирцев.
Если вдруг такое случится, то данный выпускник будет задержан, чтобы не стал жертвой преступления. Будут вызваны его родители, и он будет им отдан.
Накануне золотые медали за особые успехи в учении получили более 600 выпускников школ области. Екатеринбургские медалисты получат свои награды сегодня. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В школах Московской области выпускные вечера уже прошли. Хотя золотых и серебряных медалистов ждет еще один бал, губернаторский. Традиционно он проходит в Подольском ледовом дворце «Витязь», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Последние годы из 55-57 тысяч выпускников-медалистов оказывалось от 4 до 5 тысяч человек. Все медалисты на губернаторском балу, как правило, получают памятные подарки от губернатора Бориса Громова, а еще их ждет праздничный концерт и дискотека. На бал медалистов со всей области привозят организованно, также доставляют обратно. А вот обычные выпускные вечера в школах финансируются, конечно, родителями. Причем цена этого удовольствия растет год от года, что во многих семьях школьников вызывает неудовольствие.
10 тысяч – это существенность.
11 класс дают 5 тысяч. У некоторых нет денег такое сдавать. Вот у меня подруга не пойдет на выпускной, у нее нет денег.
Вечера очень дорогие. Все это за счет родителей.
Прошел в Подмосковье менее месяца назад и свой объединенный школьный бал выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Областное правительство сообщило, что 320 сирот-выпускников получат квартиры за счет региона. На эту программу выделяется почти 230 30 миллионов рублей. Эти деньги позволят обеспечить выпускников-сирот квартирами на условиях социального найма. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Главный выпускной вечер страны, тоже безалкогольный, состоится в столице, в Государственном Кремлевском дворце. Сюда на шоу «Выпускник 2006» соберутся 6 тысяч медалистов со всей России. Их поздравит президент Владимир Путин. Меры безопасности предприняты соответствующие. Зато, как сообщает агентство «Новый регион», сотрудников милиции оденут в белые рубашки и темные костюмы, чтобы те внешне не отличались от выпускников и не портили телетрансляцию. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Коротко заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова министром юстиции. Возглавлявший Минюст Юрий Чайка стал новым генпрокурором. Сегодня Совет Федерации утвердил это назначение. Верхняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, приняла законопроекты о реформе в армии и о так называемой «дачной амнистии». В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. В американском штате Флорида, в Майами, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», «Свободная Европа» Альгусапар Мурадову, ее троих детей и еще 3 человек, арестованных несколько дней назад. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час выйдет в эфир радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска — военные песни и фольклор на фронте и в тылу. Еще раз напомню, что «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в нашем эфире сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня Совет Федерации не только утвердил нового генерального прокурора, но и одобрил закон об отмене 9 из 25 отсрочек от армии. Какой должна быть российская армия? Об этом мой петербургский коллега Виктор Резунков беседовал с председателем Комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонидом Полоховым и специальным корреспондентом газеты «На страже Родины» Степаном Непорадо.
Степан Иванович, какой, по вашему мнению, должна быть российская армия и надо ли отменять отсрочки?
Я работаю в военном ведомстве, где, пожалуй, больше все-таки сторонников того, что должны служить все, чем противников отсрочек. Сам я в свое время, кстати, имел отсрочку. До сих пор помню, как мне было стыдно, обидно, что вдруг, не спрося меня, не сказав ничего, вдруг говорят, что ты еще годик подождешь. Значит, я какой-то не такой, как все мои ровесники, которые пошли. Чем-то, может, я неполноценный. Что-то я не устраиваю армию, общество. Но сейчас времена другие, мораль другая. Но закон, конституция, правое государство мы строим. И, следовательно, должны придерживаться принципа равенства всех перед законом. Статья 59 Конституции провозглашает, что защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина. Соответственно, подготовка к этой защите тоже обязанность. А вот отсрочки как-то выводят молодого человека из-под этой обязанности. Хорошо это или плохо? Мне вот представляется, что это не совсем хорошо. И вот если рассуждать уж, что это кому дает, возникает вопрос, как объяснить призывнику, что ты должен идти, быть под ружьем, в то время как твой ровесник, который успел обзавестись семьей, детишками, студенческим билетом, он будет наслаждаться жизнью, грызть гранит науки ради своего будущего, а ты будешь пока там на границе или где-то с чем-то.
А что думаете вы, Леонид Михайлович?
У меня здесь противоположное совершенно мнение. Я такой пример приведу из жизни сегодняшней. Студент, окончивший учебное заведение, собирается работать в милиции. И школьник, не поступивший в институт, собирается, образно говоря, идти в армию. Оба проходят медицинские комиссии. Так вот, мой студент, которого я обучаю, ее третий месяц уже не может пройти, ну, по разным причинам. Вот так выявляют, здоров парень для милиции или нет. Тот мальчик, который призывается в армию, на второй день уже здоров. он уже прошел комиссию. Это врачи, я не хочу их всех обвинять, не дай бог. Но им такая установка дана. Армия – это вертикаль, это любимое детище теперь нашего великого президента. Это вертикаль. И что сказал министр обороны, который не только не служил в армии, даже понятия не имеет. Он главным врачом называет начальника медслужбы, командира полка, командующим. Это поговорить с пожилыми людьми, кто отслужил в армии по 30-40 лет. Они просто смеются, они говорят, что над нами сегодня издеваются. Так вот я к чему это говорю. Парень должен идти в армию служить здоровым, крепким, сильным и с желанием. Вот тогда, наверное, у нас будет армия настоящая. Потому что мальчишка, который призывается, он ничего не понимает, он ничего не знает. Его начинают учить, обучать. И я вам скажу, что очень сложно его обучить. Потому что он в глазах не хочет служить в этой армии, он мечтает о другом. Так вот, надо начинать не с этого, и не с политики, и не охаивать армию, кто прав, кто виноват. Надо исходить из постулата философского. Вообще человек рожден свободным человеком. У него есть право свободного выбора на профессию.
Председатель Комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов и специальный корреспондент газеты «На страже Родины» Степан Непорато были гостями программы «Радио Свобода. Час прессы». Вопросы ему задавал Виктор Резунков. В эти минуты проходит церемония открытия 28-го Московского международного кинофестиваля. Одно из главных событий сегодня – это показ фильма «Клятва» китайского режиссера Чин Кайге, которому присуждена премия за вклад в мировой кинематограф. Напомню, что жюри фестиваля в этом году возглавляет Анджей Жулавский, который согласился занять этот пост после неожиданного отказа немца Микаэля Ханеке, рассказывает Елена Фанайлова.
После отказа Микаэля Ханеке возглавить жюри, дирекция фестиваля оказалась в сложном положении. Найти режиссера с европейским именем на эту роль за оставшийся срок было практически невозможно. Анджей Жулавский изначально входил в состав жюри, что упрощало задачу дирекции. Что касается программы фестиваля, предоставим слово президенту ФИПРЕСИ Андрею Плахову, члену отборочной комиссии фестиваля.
Хотелось, чтобы не было какого-то монотонного ощущения от программы, и диапазон этих картин действительно широк. От фильмов, ну так сказать, крутого артхауса, будем выражаться таким кинематографическим жаргоном, до картин достаточно широкого спектра популярности, фильмов, которые могут привлечь именами знаменитых актеров и знаменитых режиссеров, конечно. В этом смысле выделяется картина Бертрана Блие, это французский фильм «Сколько ты стоишь», имя режиссера очень известно, очень уважаемо, и имена актеров, которые заняты в этом фильме, Моника Беллуччи, Жерар Депардье, конечно, привлекут внимание не только чисто фестивальных людей, журналистов, но также и публики.
Еще один фильм, который рекомендует посмотреть Андрей Плахов, называется «Климт». Это биография известного австрийского художника эпохи модерна Густава Климта.
В фильме играет главную роль Джон Малкович, снимаются другие известные актеры. Но наиболее интересна здесь сама тема. Это художник Климт. Сегодня его творчество переживает ренессанс. Действие фильма происходит в Вене, в Париже, в период с Белли Пок, то есть прекрасной эпохи, вот начала века, модерна. Мы, по крайней мере, старались собрать фильмы интересной истории иной точки зрения. Прежде всего, конечно, с художественной.
Говорил Андрей Плахов. Именно на художественности настаивают отборщики фестиваля. Почему, объясняет кинокритик Владимир Дмитриев.
Мы решили сделать поперек Канна и поперек Берлина, потому что там совершенно фантастическая политизация.
Отказавшись от мировой моды на политизацию художественного кино, Московский международный кинофестиваль в этом году обращает внимание на другое модное в мире явление – кино документальное. Отдельная внеконкурсная программа мировых документальных лидеров, победителей фестиваля уровня Эмми, будет показана на Московском международном кинофестивале. А в планах отборщиков включать документальные ленты в основной конкурс. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Тех, кому за 40 готовы принять на службу американская армия. Курс доллара растет. Надолго? Земля тепла, как никогда, утверждают американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отныне даже 42-летние здоровые американцы обоего пола могут записаться на службу в армию, резерв или национальную гвардию. Второй раз за год Пентагон повышает возрастной предел будущих добровольцев. В начале года он равнялся 35 годам, рассказывает Ян Рунов.
Предполагается, что главная причина повышения возраста рекрутов – война в Ираке. В мирное время добровольцев вполне хватает, но сейчас в армии недобор в 4%, потому что молодые люди не хотят рисковать жизнью, а родители больше боятся за их судьбу. Как заявил командующий резервной армии, в резерв вряд ли удастся набрать нужные 36 тысяч добровольцев. Можно ли считать это симптомом кризиса? Вице-президент Лексингтонского института Дэн Гуре так не думает. Война в Ираке и волнение родителей молодых солдат, которые думают записаться на военную службу, одна из причин недобора. Во-вторых, молодые люди, составляющие основу набора и соответствующие армейским стандартам уровня образования и физической подготовки, востребованы также частным сектором в промышленности и в экономике. Вот куда ушли те 4%. Но в то же время меняется характер вооруженных сил, особенно в высокоразвитых странах Запада. Хотя еще нужны молодые люди, способные взбираться на гору с 50-килограммовой амуницией на спине, но все больше армия нуждается в компьютерщиках, специалистах по электронной технике, аналитиках разведданных. А для такого рода специалистов возраст не так уж важен. Человек 42 и даже 45 лет может быть в данном случае гораздо полезнее, и для такой работы его скорее могут взять в армию, чем 18-летнего. Так что повышение возрастного лимита – это не симптом кризиса, а требование времени – знак демографических и технологических перемен. Добровольцев старше 40 тоже направляют в Ирак или в основном их держат во внутренних войсках? Рекруты старшего возраста с опытом работы по ремонту устаревших, но остающихся на вооружении видов оружия, по ремонту радаров, радиосвязи – такие специалисты нужны в Ираке, даже если им 50. Их не надо обучать с нуля, у них огромный опыт, например, в области руководства или городского планирования, и этот опыт они могут применить, помогая в восстановлении Ирака. К рекрутам старше 40 предъявляются те же физические требования, что и к молодым. Стандарты для всех общие, поэтому 40-летних добровольцев подвергают дополнительной проверке на состояние сердечно-сосудистой системы.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг доллар достиг рекордного за два месяца курса по отношению к евро. Интересно, что на фоне сотрясений мировых фондовых бирж, падения цен на золото, нефть и страхов по поводу возможного замедления глобального экономического роста, доллар остается стабильной величиной и все более желанным объектом инвестиций. Он значительно поднялся даже по отношению к рублю. Чем это можно объяснить и насколько основательна эта тенденция? Что произошло? С приходом к управлению Федеральной резервной системой нового человека Бена Бернанке, инвесторы внезапно осознали, что он готов решительно бороться с инфляцией, признаки которой все более очевидны, неустанным повышением учетной ставки, говорит экономист профессор Маршал Голдман. Это означает, что долларовые инвестиции дадут больше гарантированный возврат, чем вклады в любой другой конвертируемой валюте. И средства тут же потекли в доллары. Россия, сократившая свои долларовые запасы, сделала, на мой взгляд, ошибку. В ее распоряжении долларов меньше, спрос на них увеличился, отсюда и рост доллара по отношению к рублю в данный момент. Профессор, россияне, держащие свои сбережения в долларах, в последние год-два с недоумением подсчитывали свои потери. Дают ли последние дни им реальный повод воспрять духом? Судя по развитию событий, цены на нефть и другие природные ресурсы пока будут высокими. Это означает, что у российского правительства будет достаточно капиталов, чтобы избежать шагов, подрывавших рубль в прошлом. Правительству явно не понадобится влезать в гигантские долги. России пока не грозят опасные дефициты бюджетов. Это были причины девальвации рубля, начиная с конца 80-х годов. Хотя можно понять и поклонников доллара, переживших не одно крушение рубля. Профессор, правильно ли я вас понимаю? Вы считаете, что изменилось не что иное, как парадигма, и рубль заслуживает гораздо большего доверия, чем прежде? Именно так. Дело в том, что никогда прежде, начиная с царских времен, макроэкономические обстоятельства не складывались столь благоприятно для России. У нее есть в почти неограниченных количествах фантастически прибыльный товар – нефть и газ. Это своего рода российский эквивалент золотой лихорадки. Трудно представить, что она внезапно прервется. Конечно, если Китай и Индия потерпят экономическое крушение или сильное замедление индустриального роста, и это приведет к кардинальному снижению цен на энергоносители, или добыча нефти начнет сокращаться, тогда России и рублю не поздоровится. Но пока российское преуспевание зиждется на небывало надежном фундаменте. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Центральная тема выпуска сегодня – это загадочная рокировка в российской власти. Юрий Чайка стал генеральным прокурором России, а бывший генпрокурор Владимир Устинов – министром юстиции. Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верхняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, и приняла законопроект о реформе в армии, о так называемой дачной амнистии. В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 20 человек. Взрывы произошли в городах Басра и Баакуба. В американском штате Флорида, в городе Майами, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. По данным полиции, арестованные разрабатывали планы нападений на небоскреб Чикаго, административные здания и офисы ФБР в Майами. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» «Свободная Европа» Агулсапар Мурадову и ее троих детей, еще 3 человек, арестованных несколько дней назад. В Минске проходят сразу 2 саммита Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Главные темы – создание таможенного союза и коллективных сил быстрого реагирования. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирей. На юге Афганистана в провинции Забуль найдены обезглавленные тела 4 местных жителей. Представитель движения «Талибан» заявил, что они были убиты талибами за сотрудничество с афганскими властями и американскими военными. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. В Москве проходит церемония открытия 28-го международного кинофестиваля. Жюри возглавляет польский режиссер Анджей Джулавский. И нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы. Более 1 миллиона выпускников средних школ сегодня получают аттестаты о среднем образовании. Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент Юрий Багров.
Практически нет, с 2 человеками только. Потому что они в другом городе.
Практически нет, потому что они в далеком городе Киеве, а я живу в Москве.
Никого уже почти не осталось в живых. Многие ребята на фронте погибли, девочки тоже уже. Это очень давно было, мои одноклассницы. И одноклассники. Когда было меньше лет, встречались. А теперь, увы.
Нет, я вообще не поддерживаю связи с какими-то прошлыми событиями. Не вижу необходимости. То есть не тянет встречаться с бывшими одноклассниками.
Поддерживаю, да. Встречаемся по дороге вот так. Или это к ним гости иду домой. Нет, мы не собираемся. Потому что это, ну кто куда разъехались по другим городам. И не так вот, когда так вот встречаемся, приезжают гости. О школе вспоминания. Ну, хорошие, приятные воспоминания, конечно.
Нет, ну так сложилось. Они все в другом городе живут. Ну, наверное, хотелось бы когда-то.
Ну, иногда. Когда встречу, когда не встречу. Ну, я не могу тебе сказать точно как. Мы сейчас люди бедные все, понимаешь? И сейчас мы будем, мы найдем работу, нигде не найдешь. Вот я, например, с Молдавии. Ну, я был здесь на заработку. Не получилось ничего. Вот я уже месяц ищу работу и не найду.
Не просто встречаемся, а встречаемся регулярно. Не то чтобы каждый день, но обязательная встреча одноклассников через каждые 5 лет. И с особо любимыми одноклассниками встречаемся чаще. Мы идем в кафе, в бар, да, иногда, если хорошая погода, просто выезжаем на природу. С возрастом, наверное, чувствуешь вот недостаток именно такого общения с одноклассниками. То есть это впечатление детства. Тянет туда, да, и если первые 15 лет мы не встречались, то сейчас мы встречаемся и с удовольствием.
Очень давно это было, очень давно. Просто разъехались все как-то. И очень давно мы школу закончили. 30 лет назад закончил школу, так что трудно сейчас вспомнить.
Нет, не встречаюсь. Нет, мои одноклассники в другом городе, поэтому я с ними не встречаюсь. Мои родители здесь уже давно живут, и поэтому я там практически не бываю.
А далеко. Да это в Казахстане было.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками. Для Радио Свобода Юрий Багров, Москва.
Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Британский ветеран рок-музыки, один из создателей легендарного альбома «Стена» группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил перед десятками тысяч израильтян под открытым небом в смешанной еврейско-арабской деревне Неве-Шалом. Ранее он отказался выступать в открытых концертных залах Тель-Авива в знак протеста против израильской политики в отношении палестинцев. Во время концерта Роджер Уотерс призвал Израиль снести бетонные заграждения, возведенные на западном берегу Иордана, с целью не допустить проникновения палестинских боевиков на территорию Израиля. Палестинские деятели культуры, которые выбрали композицию группы Pink Floyd «Another Brick in the Wall», еще один кирпич в стене песни протеста, подвергли Уотерса критике за согласие выступить в Израиле и отказ бойкотировать эту страну. Европейская фотопремия имени Жоржа Бондриэма присуждена фоторепортеру Тиму Слоуну, который сотрудничает с французским агентством AFP. Приз и чек на 7000 евро репортеру вручили в Мадриде. Тим Слоун прославился фотографией, на которой 8 мая 2005 года в Москве сняты президенты Джордж Буш и Владимир Путин в раритетной марке машины «Волга», причем ведет машину Джордж Буш. Премия Жоржа Бондриэма учреждена в честь французского фотографа, который погиб в автомобильной катастрофе в 1995 году во время освещения визита президента Жака Ширака в Тунис. В будущем году лондонцы смогут увидеть новую версию мюзикла «Повелитель колец» по роману Толкиена. Мировая премьера постановки состоялась в марте этого года в Торонто и, судя по отзывам канадских и американских критиков, провалилась. Английская критика была более благосклонной. Бюджет новой версии – 12,5 миллионов фунтов. В 2008 году ее покажут в Германии. Турция и турецкие писатели станут главными гостями крупнейшей в мире франкфуртской книжной ярмарки в 2008 году. Об этом заявили организаторы ярмарки. В этом году главный гость ярмарки – Индия, а в 2007 году – Каталония. Лауреат премии «Оскар» тайваньский режиссер Энг Ли дал лекцию студентам Шанхайского университета. Как пишет китайская пресса, режиссер был необыкновенно откровенен. Он рассказал о 6 годах отчаянных поисков работы в начале кинокарьеры, чувстве безнадежности, постоянных слезах жены. Энг Ли дебютировал в 1992 году фильмом «Толкающие руки». В своей лекции он также заявил, что китайские кинематографисты не должны ограничивать себя темой военного единоборства и посоветовал им учитывать не только китайские, но и международные вкусы.
Панораму культурных событий подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
19 июня президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков отправил правительство республики в отставку, о сложении своих полномочий председатель ушедшего в отставку правительства Геннадий Губин объяснил, цитирую, необходимостью повышения эффективности деятельности исполнительной власти по ускорению социально-экономического развития и формирования руководящего звена из молодых и энергичных современно мыслящих работников, а также в целях сохранения и упрочения политической обстановки в республике. Вот накануне парламент Кабардино-Балкарии дал согласие на утверждение премьер-министром Кабардино-Балкарии, вынесенной на рассмотрение главой республики, кандидатуры 36-летнего Андрея Ярина. Ярин ранее работал в аппарате полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе. На эту тему материал моего коллеги Андрея Бабицкого.
Поражает послужной список нового премьера. Я позволю себе процитировать официальную справку. Ярин Андрей Вениаминович, 70-го года рождения, в 92-м закончил экономический факультет МГУ по специальности экономист. В 2002-м Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации по специальности юрист. С 95 по 2001 работал председателем правления Внешагробанка. В 2001-2003 заместителем главы администрации Владимирской области. С декабря 2002 по март 2003 находился в Чеченской Республике в качестве первого заместителя председателя правительства. В 2004-2005 вице-губернатор, председатель правительства Рязанской области. С апреля 2005 по настоящее время заместитель начальника департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Дмитрия Козака. Владеет итальянским и английским языками. Кандидат юридических наук. Я попросил председателя комитета общественно-консультативного совета при президенте КБР, доктора философских наук Хаджисмелет Хагапсоева, объяснить, чем вызвано решение об отставке правительства.
Конечно, к замене той, которая произошла, к отставке правительства, достаточно объективных, вполне очевидных поводов и причин. Ну, можно начать с простых вещей. Вот, пример Губин, который ушел. Он человек уже весьма такого зрелого возраста, около 65 лет. Мне кажется, для нашего динамичного времени возраст уже достаточно чувствительный. Это первое. Второе. Был Коков. Это такой авторитаризм весьма непросвещенного толка. В общем, кадры этого правительства, ну, начиная с самого Геннадия Губина, это люди взращенные, выпистыванные, расставленные, ну, как угодно. Это люди от той школы, той политической культуры, того политического мышления, того демократизма, в больших кавычках можно взять, с чем мы имели дело, ну, чуть ли не 20 лет. Президент с некоторым запозданием, наконец, пошел навстречу ожиданиям общественным. Вот это правительство в Кабардино-Балкарии не воспринимается с тех пор, как Кокова не стало. Оно и тогда не воспринималось, но сейчас открыто не воспринималось в последнее время.
Об обстановке, в которой президенту Кабардино-Балкарии Арсену Канокову пришлось искать кандидатуру нового премьера, главный редактор информагентства «Кокозас Таймс» Ислам Текушев.
Осторожность Канокова объясняется прежде всего катастрофическим кадровым голодом. С советских времен в республике так и не появилось никакой иной школы кадров, кроме номенклатурного госаппарата, который сохранил все свойства бюрократической партийной системы прежних времен. Некомпетентность, безинициативность, чинопочитание, запредельный уровень коррупции. Вот неполная характеристика чиновного люда при режиме прежнего президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Любой человек, выделяющийся на фоне чиновничьей массы, выдавливался за пределы управленческих структур и не мог найти себе место на стороне, поскольку и бизнес в значительной степени находился под контролем прошлого президента Валерия Мухамедовича. Поэтому молодые и талантливые люди, желавшие сделать карьеру, создать собственное дело, просто уезжали из республики искать счастья на стороне, в основном в Москву. Коков оставил после себя голую забетонированную площадку, на которой до сих пор ничего не растет. Самым показательным примером может служить биография нынешнего президента Арсена Канокова. Он пришел из бизнеса, который развивал отнюдь не в Кабардино-Балкарии, а в Москве.
Что из себя представляет новый премьер-министр, профессор Кабардино-Балкарского госуниверситета Хаджисмелет Хагапсоев?
Пришел человек, но он очень молодой. Конечно, в республике он неизвестен, но мы непредвзято относимся, это нормально. Если с опытом разнообразным пришел энергичный молодой человек, если он будет нести современную культуру менеджмента, он будет демократического склада, он будет широких взглядов, Ну что же, другого нам не надо. Это нас вполне устроит.
Вот какое впечатление новый премьер, который вчера перед своим утверждением выступал в парламенте республики, произвел на депутата от фракции «Единая Россия» Тахира Малкарова.
Человек, представленный президентом на должность председателя правительства, даже по той биографии, которая у него есть на сегодняшний день, и школа, которую он прошел, в глубине то, что просматривалось его выступление, до конкретности, конечно, он не доходил, но в общем он понимал ситуацию, которая сегодня сложилась в республике, ее социально-экономическое положение. Я думаю, что тот опыт, который у него есть, и грамотность, которая прослеживается в нем, что для республики будет полезно.
Ислам Текушев, тем не менее, считает, что эффективность нового кабинета может быть не слишком высокой благодаря именно кадровым проблемам.
Показательно, что Андрей Ярин работал в аппарате полпреда Дмитрия Козака. Какие бы претензии ни звучали в адрес Козака из уст чиновников или журналистов, в одном ему отказать нельзя, он реформатор. Естественно, что он собрал вокруг себя молодых, образованных, амбициозных, очень энергичных, иногда даже сверх меры людей. Так что можно утверждать, что реформаторский потенциал Ярина будет довольно высок, однако неясно, на кого новый премьер-министр сможет опираться, где он наберет необходимое количество управленцев. Коноков, вступая в должность президента, сказал, что обновит состав правительства только на 30%. Возможно, так оно и будет, хотя в республике ожидают более радикального обновления. Просто придется привлекать старые кадры, ибо новые сегодня взять неоткуда. А создавать правительство варягов, то есть завозить специалистов из других регионов, тоже не очень разумно, поскольку много времени уйдет для того, чтобы ввести людей в курс специфических проблем Кабардино-Балкарии.
Это был материал, подготовленный моим коллегой Андреем Бабицким. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Владимира Устинова министром юстиции, а возглавлявший Минюст Юрий Чайка стал новым генпрокурором. Верхняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. В Молдавии задержан подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака вводит новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. В американском штате Флорида, в городе Майами, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. По данным полиции, они разрабатывали планы нападений на небоскреб в Чикаго, административные здания и офисы ФБР в Майами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее ведет Иван Трефилов.
Центральный банк России с 26 июня снижает ставку рефинансирования с 12 до 11,5% годовых. Прежняя ставка действовала с конца декабря 2005 года. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Совет Федерации России одобрил закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года, однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Для этого, по словам председателя Комитета Государственной Думы по законодательству Павла Крашенинникова, им достаточно задекларировать принадлежащее им недвижимое имущество в местных органах власти.
Что впервые для России предлагается для тех строений, которые не являются жилыми, вообще декларировать недвижимость. Такого у нас никогда не было. Гражданин заполняет декларацию, описывает объект, говорит о том, что он состоит, допустим, из кирпича, столько-то этажей, столько-то метров, указывает кадастровый номер, и на основании декларации регистратор обязан зарегистрировать соответствующие права.
Обсуждаемые в Государственной Думе России поправки в налоговый кодекс о налоговом администрировании не согласованы с бизнесом, а их принятие откроет перед фискальными органами неограниченные возможности по давлению на предпринимателей. С таким заявлением выступили крупнейшие российские бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора» и «Деловая Россия». В случае принятия закона, говорится в заявлении, налогоплательщики будут всецело зависеть от действий должностных лиц, которые получат неограниченные полномочия в сфере налогового контроля. Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 30 июня. Между тем, представители правительства России уже не раз заявляли о том, что работа налоговой службы должна быть жестко регламентирована, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Налоговой службе нужно все-таки менять свою психологию. Менять психологию с обвинительного уклона на такой равноправный, справедливый подход к налогоплательщикам. Я уверен, что это даст хороший результат. И для бизнеса, который в этом смысле меньше, платить налогов не будет. И, конечно, это улучшит инвестиционный климат в России.
В свою очередь, депутат Государственной Думы России Андрей Макаров предлагает не только упорядочить работу налоговых инспекторов, но и установить ответственность за нарушение ими действующего законодательства.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности. Но в самом законодательстве, не в уголовном, административном, эта ответственность не прописана. Получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил своими незаконными действиями бизнес-налогоплательщика, остальные подумают.
Европейский банк реконструкции и развития намерен потратить 80 миллионов евро на покупку акций российского концерна «Ситроникс», крупнейшего в стране научно-производственного комплекса в области микроэлектроники и электронной техники. Ранее основной акционер концерна, российская финансовая корпорация «Система», объявила о том, что планирует продать банку 5% его акций. Ожидается, что эта сделка будет совершена до проведения первичного размещения ценных бумаг «Ситроникса», которое может состояться в конце нынешнего или в начале следующего года на американской бирже NASDAQ. В 7 пилотных регионах России в 2007 году начнется финансирование создания технопарков, сообщил заместитель министра информационных технологий и связи Дмитрий Милованцев. В целом, на реализацию этих проектов, по его словам, российские власти планируют выделить 6 миллиардов рублей, 1,5 миллиарда из которых уже в следующем году. Технопаркам, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий, правительство намерено предоставить налоговые льготы. Подробнее об этом представитель Министерства информационных технологий и связи Виталий Слизень.
Мы не можем распространить какие-то льготы и преференции на всю экономику. Это было бы неправильно и привело бы к большим потерям бюджета. А мы обязаны сконцентрировать эти преференции в целевом сегменте этой экономики. В частном случае, вот в IT-рынке. Для того, чтобы это как-то оформить, в том числе и в пространственной точке зрения, облегчить налоговое администрирование, облегчить производственное администрирование, мы считаем, что это должно быть в географически таких выделенных местах, так называемых IT-парках, где и будет концентрироваться интеллектуальный потенциал России.
В свою очередь, министр информационных технологий и связи Леонид Рейман прогнозирует, что к 2010 году экспорт информационно-коммуникационных технологий из России в случае реализации предложенных мер по поддержке отрасли может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны в целом. Уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно миллиарда долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 27.05. Евро сегодня стоит 34 рубля 16 копеек. Курс на следующие дни 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о тревожном выводе американских климатологов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопреки расхожему мнению, Ирак был и отчасти остается гигантским хранилищем оружия массового поражения, заявил сенатор Рик Санторум, обнародовавший рассекреченную часть специального отчета Министерства обороны, посвященного поиску подпольных арсеналов Саддама Хусейна. Закончившиеся ничем розыски секретных складов ядерного и другого запрещенного оружия, заводов по его производству, были самым сильным аргументом критиков иракской компании США. Но отсутствие сенсационных находок, по словам сенатора, затушевало другой сенсационный факт. С 2003 года на территории Ирака было обнаружено более 500 единиц химического оружия, боезарядов с горчичным газом и с сарином. Они были произведены до 1991 года, то есть не могут служить доказательством массового производства запрещенного оружия в 90-х годах. Тем не менее, по словам сенатора, наличие в Ираке обширного арсенала химического оружия обличает Саддама Хусейна, заявлявшего о полном уничтожении этих запасов. 25 лет, проведенных в Соединенных Штатах, женитьбы на американской гражданке организации преуспевающего бизнеса оказалось недостаточно для нелегального иммигранта, чтобы получить право на постоянное жительство в США. В четверг Верховный суд США отверг петицию Умберто Фернандеса Варгаса, просившего разрешения вернуться в Соединенные Штаты после депортации в Мексику. Мексиканский гражданин, начавший переходить границу в 70-х годах, окончательно обосновался в США в 81-м году. Но, добившись почти всего, он окончательно потерял право жить в США 2 года назад и был депортирован в Мексику. Проблема в том, что он прежде уже был депортирован из Америки, а нелегалы-рецидивисты теряют право на легализацию согласно закону 96 года. Подтверждение этого статута Верховным судом может отнять надежду на светлое будущее у сотен тысяч нелегалов. Всемирное потепление – факт неопровержимый, заявляет Американская академия наук, пытаясь поставить точку в бурных спорах по поводу причин глобального потепления. Земля не была такой разогретой, как сейчас, по крайней мере, в течение последних 4 столетий. Не исключено и 2 тысячелетий, утверждают эксперты в докладе, подготовленном по просьбе Конгресса. Слово Алану Давыдову.
Национальная академия наук США на основе широкого обзора научных работ, проведенного по заказу Конгресса, пришла к выводу, что нынешнее глобальное потепление является беспрецедентным по меньшей мере за последние 400 лет, а возможно даже и за несколько тысячелетий. Лучшие климатологи страны сообщили законодателям, что повышение температуры поверхности северного полушария в последние столетия в среднем на 1 градус вызвано в основном деятельностью человека. Звучит почти знакомо. Что же нового дает доклад? Я задал этот вопрос члену Американского союза обеспокоенных ученых, климатологу Бренди Эквурцель. Научные факты в основе этого доклада хорошо известны ученым-климатологам. Его новизна в отражении взгляда множества нейтральных аналитиков. И это лишь укрепляет исходное утверждение о том, что нынешнее потепление не имеет прецедентов за последние 400 лет. Новый доклад в сущности отбрасывает сомнения многих скептиков в том, что именно человеческая деятельность, а не природные циклы, определяют нынешние климатические изменения. Многие американские ученые пытаются убедить администрацию в необходимости присоединения США к Киотскому протоколу, предусматривающему глобальную программу снижения выброса парниковых газов. Значит ли это, что работа над этой проблемой застыла? Не ранее, как на прошлой неделе, конгрессмен Генри Воксман представил законопроект о сокращении выброса парниковых газов в атмосферу к 2050 году на 80%. Похожие законопроекты разработаны и некоторыми сенаторами. Губернатор Калифорнии принял план действий, аналогичных предлагаемым законопроектом Воксмана. Группа северо-восточных штатов договорилась о взаимозачетах углеводородных выбросов теплоэлектростанций. Мэры многих американских городов выступили с обязательствами следовать условиям Киотского протокола, если Соединенные Штаты его подпишут. На федеральном уровне заметно усилились дебаты о том, как должны выглядеть меры по недопущению климатических изменений. Я думаю, это положительный признак того, как все труднее игнорировать доводы науки. Недавний фильм «Катастрофа. Послезавтра» повествует о наступлении нового ледникового периода в результате резкого усиления парникового эффекта в Северном полушарии. Может ли так выглядеть наше ближайшее будущее? Этот фильм в меньшей степени основан на научных данных. В ближайшем будущем такое вряд ли произойдет. Хотя очень хотелось бы знать, с какой скоростью будут таять ледники вокруг Гренландии, как долго при нынешних темпах глобального потепления можно будет сохранять прохладу в том или ином регионе планеты. Эти вопросы изучаются учеными, но ответов на них пока нет. Сказала член Союза озабоченных ученых, климатолог Бренда Эквурцель. Между тем, администрация Буша продолжает настаивать на том, что угроза глобального потепления не настолько критична, чтобы ввести ужесточение контроля выбросов в атмосферу, которое, по утверждению Белого дома, может лишить работы 5 миллионов американцев.
Репортаж Алана Давыдова завершил вторую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке», которую вел мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Главная тема следующего часа программы «Время свободы» – бывший министр юстиции стал генеральным прокурором, бывший генеральный прокурор – министром юстиции. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.